тех пор, сударь мой, — продолжал он после некоторого молчания, — с тех пор по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагонамеренных лиц, чему особенно способствовала Дарья Францевна, за то, будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, с тех пор дочь моя Софья Семеновна желтый билет принуждена была получить, и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться, ибо и хозяйка Амалия Федоровна того допустить не хотела, а сама же прежде Дарье Францевне способствовала. Да и господин Лебезятников, вот за Соню-то и вышла у него эта история с Катериной Ивановной. Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли. Как, дескать, я, такой просвещенный человек, в одной квартире с Таковскую буду жить? А Катерина Ивановна не спустила, вступилась, ну и произошло. И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает и средства посильные доставляет. Живет же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает. А Капернаумов хром и косноязычен. И все многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное, и жена его тоже косноязычная. В одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой. Да, люди беднейшие и косноязычные, да. Только встал я тогда поутру, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьичу. Его превосходительство Иван Афанасьич, извольте знать? Нет? Ну, так Божие человека не знаете. Это воск. Воск перед лицом Господним, яко тает воск. Даже прослезились, изволи все выслушать. Но, говорит Мармеладов, раз уж ты обманул мои ожидания, беру тебя еще раз на личную свою ответственность. Так и сказали. Помни, дескать, ступай. Облобызал я прах ног его мысленно, ибо взаправду не дозволили бы бывшие сановником и человеком новых государственных образованных мыслей, воротился домой и как объявил, что на службу опять зачислен и жалованье получаю. Господи, что тогда было? Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский надтреснутый семилетний голосок, певший хуторок. Стало шумно, хозяин и прислуга занялись вошедшими. Мармеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб. Но чем более хмелел, тем становился словоохотнее. Воспоминания о недавнем успехе по службе как бы оживили его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Раскольников слушал внимательно. «Было же это, сударь мой, назад 5 недель!» «Да! Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, Господи, точно я в Царстве Божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань, а ныне на цыпочках ходят, детей унимают. Семен Захарыч на службе устал, отдыхай. Кофеем меня перед службой поят, сливки кипятят, сливок. настоящих доставать начали, слышите? И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную, 11 рублей 50 копеек, не понимаю. Сапоги, манишки, коленкоровые, великолепнейшие, вицмундир, все за 11 с полтиной состряпали в превосходнейшем виде. Пришел я в первый раз поутру со службы и смотрю, Катерина Ивановна 2 блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких, то есть никаких. А тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтоб что-нибудь, а так из ничего все сделать сумеют. Причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, рукавнички, а совсем другая особа выходит. И помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала. А самой, говорит, мне теперь до времени и у вас часто бывать неприлично. Так разве в сумерки, чтоб никто не видал? Слышите, слышите? Пришел я после обеда заснуть. Так что ж вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна. За неделю еще с хозяйкой, с Амалией Федоровной, последним образом перессорилась, а тут на чашку кофею позвала. 2 часа просидели и все шептались. Дескать, как теперь Семен Захарович на службе и жалований получает? И к его превосходительству сам явился. Его превосходительство сам вышел всем ждать, велела Семен Захарович мимо всех за руку в минет провел. Слышите, слышите? Я, конечно, говорит Семен Захарович, помню ваши заслуги, хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости. Но как уж вы теперь обещаете, что сверх того без вас у нас худо пошло? Слышите, слышите? То и надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово. То есть все это, я вам скажу, взяла, да и выдумала. И не то, чтоб из легкомыслия, для одной похвальбы, спец. Сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу. Я не осуждаю, нет, этого я не осуждаю. Когда же 6 дней назад я первое жалование мое, 23 рубля 40 копеек, сполна принес, Малявочкой меня назвала. Малявочка, говорит, ты, Эдгар, наедине, понимаете? Ну что, кажется, во мне за краса и какой супруг? Нет, ущипнул за щеку. Малявочка ты, эткой, говорит. Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращенный вид, 5 ночей на сенных барках и штоф, и вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда. «Милостивый государь! Милостивый государь!» — воскликнул Мармеладов, оправившись. «О, государь мой! Вам, может быть, все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостью всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, ну, а мне не в смех, ибо я все это могу чувствовать. И в продолжении всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал. И, то есть, как я это все устрою и ребятишек одену, и ей спокой дам, и дочь мою единородную от бесчестья в лоно семьи возвращу, и многое, многое. позволительно, сударь. Ос, сударь, ты мой. Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя. Нос. А на другой же день после всех сих мечтаний, то есть это будет ровно 5 суток назад тому вечеру, я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул, что осталось из принесенного жалования, сколько всего уж не помню. И вот глядите на меня все. 5-й день из дома, и там меня ищут, и службе конец. И вицмундир в распивочную египетского моста лежит взамен, чего и получил сие одеяние всему конец. Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стул. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил. — А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить. — Хе-хе! — Неужели дала? — крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку. — Вот этот самый полуштоф! На ее деньги и куплен, — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. — 30 копеек вынесла своими руками последние, все, что было, сам видел. Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. Так. Не на земле, а там о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют. А это больней, больней, когда не укоряют. 30 копеек даст. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота особая-то, понимаете? Понимаете? Ну, там помадки тоже купить ведь нельзя же. Юбки с крахмальной, ботиночку эткую пофиглярней, чтоб ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, а я вот кровный-то отец, 30-то этих копеек истощил себе на похмелье и пью, и уж пропил. Ну, кто же такого, как я, пожалею? Ась, жаль вам теперь меня, сударь. — Аль нет, говори, сударь, жаль, аль нет, хе-хе. Он хотел было налить, но уже нечего было, полуштов был пустой. — Да чего тебя жалеть-то? — крикнул хозяин, очутившийся опять подле них. Раздался смех и даже ругательство. Смеялись и ругались слушавшие и не слушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника. «Жалеть? Зачем меня жалеть?» — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутую вперед рукой в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. «Зачем жалеть, говоришь ты?» «Да меня жалеть не за что. Меня распять надо, распять на кресте!» А не жалеть, но распни, Судья, распни и, распяв, пожалей его. И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселье жажду, а скорби и слез. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштов твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел. А пожалеет нас тот, кто всех пожалел, и кто всех и вся понимал, он единый, он и судья. Придет в тот день и спросит: а где черь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где черь, что отца своего земного пьяницу непотребного, не ужасая зверства его, пожалела? И скажет: приди, я уже простил тебя раз, простил тебе раз, прощаются же теперь грехи твои мнозий за то, что возлюбила много. И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит. Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал, и всех рассудит. И простит, и добрых, и злых, и премудрых, и смирных. И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголит и нам. Выходите, скажет и вы. Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, срамники. И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: свиньи вы, образа звериного и печати его, но приидите и вы. И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: Господи, по что сих приемлеши? И скажет: потому их приемлю, премудрые, потому приемлю разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего. И прострет к нам руце свои, и мы припадем, и заплачем, и все поймем. Тогда все поймем, и все поймут. Екатерина Ивановна, и она поймет: Господи, да приидет царствие твое! И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись.